Лука, 16 глава сегодня. Вечная обитель, вот основная тема такая будет сегодня. Войти, вот применить усилия, войти в Царство Божие, да. Вечная обитель, та будущая вечная жизнь, да. С 1 по 8 стих я сейчас прочитаю. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат и имел управляющего, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе». «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управляющий сказал про себя, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И призвав должников господина своего, каждого поровну, сказал первому, «Сколько ты должен господину?» Он сказал, 100 мер масла. Сказал ему, «Возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны мира сего догадливы сынов света в своем роде. Этот человек, он был управитель, он распоряжался чужим вот этого богатого человека, так? Вот, но плохо распоряжался. Но он вот все, его он сейчас должен передать дела, и его уволят. И он делает такой хитрый маневр. Он идет к должникам порознь. Сколько ты задолжал? 100 мер масла. Напиши 50. То есть, видишь, тебе возвращать не надо будет 100, 50. То есть, 50% тебе только надо кредиты возвращать, да? То есть, для этого взаимодавца было, конечно, выгодно. И к другому он тоже пошел. Сколько там пшениц? 100, напиши 80. То есть на 20% я тебе услугу как бы делаю это самое. Вот. И он как бы думал, они будут мне благодарны, что я им списал часть средств, да, и они как-то потом меня помогут устроить по жизни там. Вот так он принял, и каким-то образом господин узнал и тоже удивился. Ничего себе, какой догадливый, да, изворотливый кадр. Вот. Но Иисус здесь также сразу добавляет, ибо сыны мира сего догадливы сынов света в своем роде. То есть, как бы, тем самым Иисус хочет сказать, что это его поведение, конечно, неправильно было, то, что он там переписал эти расписки. Это было неправильно. Как бы Иисус подчеркивает, что это так поступать не надо. Но вот сыны мира сего, они очень хорошо у них получается, как бы, такие вещи сделать, а сыны света, он как бы, человек искренне, он не под, потому что это обман, он не стал бы это так делать. То есть в каком-то смысле люди мирские, они более приспособлены к этому миру и более изворотливы, и как бы по мирским стандартам они, может быть, им как бы легче, и они более выживаемы, что ли, вот по мирским стандартам. То есть, вот такая вот вещь. И дальше мы читаем, то есть, если вы сын света, вы сын небесного царства, конечно, так поступать не надо. Но, дальше, с 9 по 13 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истина? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другому другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Вот из этого плохого примера Иисус делает такие три хороших урока, он преподает ученикам и нам. Первый урок. Деньги материальные нужно использовать, чтобы приобрести людей для Царства Божьего. Их нужно использовать. И тем самым тот, кто так делает, он увеличивает как бы свой духовный капитал в этом грядущем царстве, потому что он приобрел, сделал благо для других людей, и они будут благодарны и приобретать людей для царства, чтобы они спасались, вкладываться в будущее. Потому что, когда мы понимаем, что грядет Царство Божие, мы хотим, чтобы другие люди, неверующие, они тоже были спасены и попали туда, если мы верим, да, в Царство Божие грядущее. Да, вот. И мы, конечно, хотим сами подготовиться, быть подготовленными. Да? Вот он подготовился, этот человек, он подготовился, да, вот аналогия такая, он подготовился, он знал, что вот идет такое будущее, да, оно трудное, и надо подготовиться. И урок такой, пусть он неправильно поступает, но желание подготовиться к будущему очень важно, подготовиться к Царству Божьему очень важно, искать это Царство и быть нацеленным именно на небесное, помышлять о горнем. Это важно. Вот такой вот урок. Откройте со мной 1 Коринфянам 15 глава. То есть вкладываться в будущее. Вот назидание сейчас нам идет, братья и сестры. Давайте вкладываться в будущее, в небесное царство. Не только вот в это земное, но в небесное. Вот как этот человек, он понял, здесь все у него дни сочтены. И наши дни здесь, они, по сути дела, короткие сочтены, да. Все, уже гнев Божий навис над этим миром, и его дни сочтены. Скоро приходит конец, да, надо подготовиться, да. И Иисус, он столкнулся, когда он проповедовал, он столкнулся с поколением религиозных людей, которые как бы тоже сидели в собраниях, но они потеряли вот эту перспективу быть готовым к грядущему. Они как-то вот на земном, да. И такое может происходить, и нам нужно это напоминание, когда мы можем стать слишком как бы земными, и вроде бы верующие, вроде бы церковь, вроде бы изучаем Библию, но как-то все о земном. И вот с Коринфянами такое произошло. 1 Коринфян 15 глава, 19-21 стих. Смотрите. «Ибо если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей». То есть, видите, опасность. И Коринфяне так начали думать, что Христос нужен, чтобы вот помочь, учить, наставлять вот для этой жизни. А там как бы... Вот. И они даже поддались такому учению, что, в принципе, нет никакого особенного воскресения из мертвых, поэтому вот Христос, он нужен, конечно, нужен для этой жизни. И потом 21 стих, ибо как смерть через одного человека, так через одного человека и воскресение из мертвых. То есть мы все умрем, но будет и воскресение, будет вот этот новый мир, нужно готовиться. Вот это самая главная наша надежда, а не просто то, что здесь. И 58 стих той же главы. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом». Когда мы знаем, что мы предстанем пред Господом, да, когда мы попадем туда, на небеса, в это Царство Божие, то и верим, да, то мы и верим в воскресение мира, то мы будем сейчас проходить через трудности непоколебимы, мы будем погружены делом Господним, потому что Господь грядет, и мы будем вкладываться в дело Господне, мы будем помышлять о горнем, понимаете? Очень важно быть небесно настроенным, помышлять о горнем прежде всего, а не только о земном. И такое происходило с коринфянами, ученики в эту опасность могли попасть, с фарисеями, дальше увидим, такое происходило. И такое может происходить здесь сидящими сегодня в церкви. В жизни плохо, Христос, мне нужно, чтобы помочь. Да, Христос помогает, конечно, но это не только об этой жизни. И мы дальше увидим. Мы должны быть прежде всего нацелены на вечные обители. Это эти временные наши обители. Наше тело, наша жизнь, она временна. Она не вот то, что у нас есть. Самое настоящее, оно в вечности. Да? Вроде бы мы знаем, но нам нужно напоминание. Мы теряем фокус, и мы из-за этого начинаем не преуспевать в деле Господнем. Мы не теряем или унываем, и не трудимся для Господа. Да? Потому что мы теряем перспективу. Настоящая жизнь, она не сейчас, а в будущем. Аминь? Или это сказки просто, которые надо, о которых надо говорить по воскресеньям? Но на самом деле, с понедельника до субботы, вот как я живу, да? Нет. Вот это опасность, да? Моя настоящая жизнь, да, она в будущем. Счастье, полнота, она там. И очень важно это помнить. Не только для этой жизни надеяться. Раз так, использую я материальные ценности или деньги, чтобы вкладываться в это будущее, раз там настоящая жизнь, да? Вот как этот неверный управитель, он подготовился для будущих перемен, да? Готовлюсь я для будущего, для будущих перемен. Делаю ли я небеса моими друзьями? Служу ли я Господу, привожу ли других людей ко Христу, поддерживаю ли я других людей оставаться во Христе? И использую ли я деньги для этого будущего? Иисус говорит, что вот, да, используйте вот это вот, ну, как бы неправедное богатство, чтобы приобрести вечные ценности, как там Петр говорит, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса. Да? Вот где я коплю богатство, да, Иисус говорил? На небесах или здесь? Какое вот у меня богатство? Во что я вкладываюсь? То, что... Потому что все это исчезнет, да, деньги мои, там, моя семья, там, уже семьи не будет в вечности, да, все, что останется, как бы, да, во что я вложусь, да. Вот Иисус к этому призывал. То есть, управитель, он заботился о будущем, и вот этот призыв к нам, мы, этот, вот это первый урок, мы должны заботиться о будущем, потому что все, как бы, эти дни почти сочтены, имеющие, как не имеющие, да, поэтому, когда я жертвую деньги, да, на Царство Божие, на миссию, там, на что-то, да, я должен понимать, я вкладываю, как бы, в небесный банк, и там все приумножится, иметь вот такую веру, использовать деньги для того, чтобы подготовиться к будущей жизни. Вот так вот мы можем сейчас что-то сделать и делать для будущего. И дальше Иисус говорит, если в малом не верен, если в малом не верен, да, вот так, вот это, ну это по-прежнему, как бы мы о первом уроке говорим, да, в малом, что такое малое? Деньги, вот это есть малое с точки зрения Иисуса. Вот эти материальные вещи, это малое. С точки зрения небес, это малое. И оно как бы неправедное даже, Иисус здесь говорит. Если мы в этом не верны, то как нам доверить более драгоценные вещи, более истинные, истинное богатство? Духовные ценности есть, да? Если деньги управляют, ну, а не я деньгами, как должен на самом деле быть, да? Если деньги мною управляют или материально мною управляют, а не я материальным, то значит я неверный. Я не верен вот в этом малом. Этот управитель неверный, это не его деньги были, он должен был управлять для господина, да? Но вот смотрите, вот допустим, если я не верен в малом, вот в простых вещах, что являются деньги, есть большие вещи, больше богатства. Ну, например, духовные дары, они гораздо важнее, чем материальные вещи, да, или дары, да, духовные дары. Дар учительства, например, там, пророчество, дар, да, дар исцеления, дар управления тоже, да. Это дары, они драгоценнее, чем деньги, вот логика такова, да, к примеру. Вот, но если я не справляюсь с деньгами, да, и мне дать этот дар, допустим, учительство, да, кафедру в церкви, да, а я, есть опасность, что я буду использовать мой дар учительства для корысти здесь, понимаете? И примеров полно плохих, к сожалению, да. Мне опасно, мне вообще не мудро будет доверять учительство, пасторство, управление, пророчество, да, да. Есть пророки, которые там пророчат и потом деньги собирают с людей, такие солидные пожертвования, как бы, ну, корысть в этом, да, и если вот я не научился, сребролюбив я, да, вот корысть у меня, то доверив вот эти более ценности, я могу наломать дрова. Бог, имя Бога будет в поругании, церковь будет подвергаться критике, если вот такой служитель будет, который неверен вот в малом, да, отдать ему другие там дары исцеления, там, ну, вы представляете, да, эти дары, они, ну, понимаете, нельзя... Надо разобраться с корыстью, надо быть верным в материальных вещах. Тогда Бог будет, конечно, давать больше. Духовные ценности, они, конечно, выше. И поэтому нам нередко Бог, Он проверяет нас через то, как мы разбираемся с материальными, с деньгами. Понимаете? Еще пример. Например, ну, вот, как бы материальный, да, христианский родитель, да, он делает по ошибке, он делает акцент на дорогом образовании, разных кружках, дорогих репетиторах, всестороннем развитии, да, ну, как бы мотивация, да, но не уделяет в то же время духовному развитию ребенка. Такое случается, и это знаете примерно, не наставляет в путях Господних. Пути мирские этой жизни на первом месте становятся. Да? Получается, что этот христианский родитель, он не верен в малом. Он не верен в малом. Мудро ли такому вот христианскому христианину доверить вести домашнюю группу, например? Но если он в доме как бы своем порядок не навел, да, как он будет заботиться о Церкви Божией, да? Мудро ли это? Нет. Проповедовать Церкви, да? Доверить истинные какие-то дары, призвания, которые более драгоценные. Это будет не мудро. Потому что христианин не научился вот материальным распоряжаться. Он вот так вот, он материально на первое место поставил, да? И поэтому... Он не верен в малом. Здесь также сказано, если в чужом не были верны. В чужом, что значит чужое? Ну, деньги, вот эти материальные вещи, как в случае с управителем, они не наши. Деньги, вот эти деньги управителя, они были не его. Деньги, которые у нас есть, материальные ценности, они не наши. Стоп. Я-то думал, 10% подал, 90% мои, оставь меня в покое. А нет. Все это, вот этого богатого человека, Бог, все наши, Бог дает нам деньги, да, но они не наши, мы должны их во славу Божию, ради небесных обителей приобретать людей для Господа. Деньги, да, которые, понятно, мы трудимся, все, учимся, готовимся, это занимает труд и время, да, но, так же, как и этот управитель, он трудился, но это не наш, аминь, такая отрезвляющая мысль, братья и сестры, это вот отрезвляющая мысль, да, деньги, они не наши, они приезжают к Господу, и мы должны быть верны в этом малом, мы должны быть верны в этом. Как мы их распоряжаемся? Если мы считаем мое-мое, если они нас мотивируют, и если мы через деньги, через материальный успех смотрим на Бога, на церковь, то у нас все будет искажено. Мы не проявим верность. Как часто люди, даже сидя, находясь в церкви, поддаются вот этому материализму и потом обижаются на Бога, на церковь, как будто Бог недолюбливает, почему это не происходит, или почему там... Меня не выдвигает куда-то. Надо быть верным в малом. Кто даст вам ваше? И так человек был неверен в деньгах, да? Они как бы не его были. А получается, духовные дары, да? Они мои. Они более драгоценны, и они мои. Вот, например, христианский родитель, который делает акцент на материальном, на вот таком мирском взращивании своего ребенка, да, делает такую ошибку, да. Возможно, у этого родителя есть дар, его дар. Деньги – это не его, а дар его есть, допустим, учительство. Но этот дар учительства, он не будет раскрываться, он не будет использоваться, да, потому что пусть... Одаренный, да, этот родитель, но он посвятил себя материальному, и он неверен. И поэтому, хотя дар это его, потому что как, если мы христиане, то у каждого есть дар, но этот дар не будет раскрываться, не дастся ему, если он в чужом неверен, то он в своем не будет верен. Он этот дар плохо будет использовать, и ему будет осуждение, и дров он еще больше наломает, ему лучше не давать на данном этапе этот дар, потому что он не верен в чужом, тем более в своем, в даре, а дары, они более драгоценны, призвание Божие к служению, оно более драгоценно, чем вот эти вот материальные вещи. Поэтому Бог по своей мудрости не дает. Нужно быть верным в малом. Мы хотим... По своей грешной природе мы хотим больших вещей. Больших вещей хотим. Но вот мудрость, надо научиться быть верным в малом. Аминь. Может быть, сейчас кто-то из нас переживает, что вот нету этого большого как бы в жизни. И вы тратите время на эти переживания. А может быть, просто посмотреть, а где вот мне в малом сегодня? Я могу быть верен. Какую-то маленькую вещь сделать. Можешь позвонить кому-то, спросить что-то, помолиться. Малая вещь, да? И вот так вот, я сейчас не буду, у меня много примеров могу привести, когда люди были, вот мои знакомые, верны в малом, и Бог их вознес и дал им дары, и большие средства, которыми они управляют во славу Божию, Бог им доверил, потому что это все такое, да? Но они начинали с очень малого. Очень важно быть, братья и сестры. Поэтому смотрите, где это малое, чтобы я не упустил, и найти благодушие в этом. Я должен быть верным в малом. Проверять себя. Пусть Дух нам поможет. Но вот ориентация такая, что я должен управлять материальным, а не материальное мною. Материальное не должно мотивировать мною. Я должен использовать это материальное, деньги, во славу Божию. Я не должен переживать, давлеть, там, денег не хватает, там, как же жить. Я не должен это переживать. То, что у меня есть, я могу это использовать. Я не завишу. Я царствую над этими деньгами, над материальными вещами. Я их использую во славу Божию. Иисус мой Господь, а не вот эти вот жизни, материальные вещи. Ну, мирские люди, они так живут, да? Но мы, как верующие, конечно, призваны управлять деньгами, а не чтобы деньги управляли нам. Пусть вот Дух Святой каждого из нас испытывает, проверяет. То есть вот это второй урок. Мы должны быть верны в малом, и тогда нам больше довериться и в этой жизни, и самое главное, в Царстве Божьем. Третий урок. Так, а я когда прочитал, до 8 стиха или до конца? До 13. До 13. А, все, да, спасибо. Ну вот, вот это в 13 стихе, здесь, в принципе, понятно. Невозможно служить двум господам. Мамона, ну то есть деньги, материальное и Богу. Невозможно. Друзья, не получится. Иисус четко здесь говорит. Не можете служить Богу и материальному, или мамоне, да? Одному ты будешь усердствовать, другому не родить. Нет, ну я вот буду верующим, все, и вот я тоже вот так хочу быть успешным, успех для меня это важно. Ну почему нет? Не получится, Иисус говорит, не получится, не обманываться. Не тратить жизнь, чтобы понять, что это впустую. Лучше сейчас довериться и понять, что невозможно и материальному, и Богу служить одновременно. Итак, вот эти уроки, вот я подытожу, три урока. Верить в будущее, готовиться к будущему очень важно. Используй деньги. Это первый урок. Второе. Ну, деньги на какие-то духовные, Божьи цели. Второе. Быть верным в малом в деньгах. И третье. Выбрать, что на первом месте. Бог или материальное. Нельзя поставить две вещи, да. Или там материальное на первое место, Бога на второе место. Ну, типа, Бог для меня важен же тоже. Нет, так не получится. И то, и другое вместе не получится. Поэтому или духовным мы пожертвуем, или материальным мы пожертвуем. Вот надо выбирать, что для нас важнее. Иисус говорит это в контексте религии, Он говорит в контексте вот фарисеев, мы дальше увидим. То есть это люди, которые не мирские были, они сидели, изучали Библию регулярно. И все-таки, как мы увидим, им нужно было предостережение, что материально оно может вот вкрасться вот так вот, мамона, а не Бог, может начать царить. С 14 по 18 стих. Слышали, вот оно, слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы. Они смеялись над ним, над Иисусом. Он сказал им, вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законные пророки, да и Анна, сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей женщины на другой, прелюбодействует. Всякий, женившийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Фарисеи посмеивались. Типа, что этот бедный проповедник из Галилеи со своими рыбаками знает о деньгах и финансах? Да, что там галиляне там? Да, вот у нас тут в Иерусалиме финансовый центр, как бы, что он разбирается, да? Оказывается, они были сребролюбивы. Вот эти вот фарисеи, которые их уважали, которые там молились, которые там считали как бы самые близкие к Богу, Иисус их обличает. Вы сребролюбивы, мамона. Вот, на самом деле, что вы любите. Это, конечно, было серьезное обличение. Бог знает ваши сердца. Люди это не видят, но Бог это видит. Вы любите больше деньги, чем Бога. Не Богу вы служите. Хотя люди, для людей они представлялись вообще как бы праведниками. И они искали больше славы человеческой. Для них было важно, чтобы люди хвалили, приглашали их на первые места. Там учитель говорили. Им это нравилось. Это одобрение такое у них было. И Иисус их тоже обличал в этом плане. Иоанна 12:43. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Славу человеческую Божию, не славу Божию. Ну как, поймите, они были религиозные. То есть на них посмотрите, их спроси, мы верим в Бога. Но в сердце у них оказалось, вы не славу Божию ищите, а славу человеческую. Может такое быть с нами? Нужно ли нам это предостережение услышать? Еще как нужно. Здесь сидящих, потому что они тоже сидели, изучали Библию. Они тоже приходили на поклонение, там давали десятину. И Иисус с любовью, пусть резко, но с любовью Он говорит, Он обличает их. И это обличение не пропустить бы и нам, исследовать бы нам тоже наше сердце. Чьей славы я ищу? Бог же видит наши сердца, ничего не скрыть. Что важнее для меня? Мнение людей или Бога? Что важнее для меня, мнение людей или Бога? Вот себя спрашивайте, что важнее для меня? Мнение Бога или мнение людей? В этом миру вещи могут казаться очень ценными, высокими, но Иисус говорит, это мерзость перед Господом. То, что сейчас ценится, оно кажется, к удивлению, к сожалению, ко многому, мерзостью. Вот так вот может быть, Иисус говорит. Слава человеческая, деньги – это не ценно для Бога. Это не ценно. Из-за чего люди переживают, стремятся, тратят, грабят, убивают. Это на самом деле они тратят все эти усилия, хорошие или плохие, не туда. Они не попадают в цель. Это мерзость. Они делают эти преступления, нервничают, не спят. Ради чего? Мерзость. А есть высшие, драгоценные, великие ценности. Вот куда надо стремиться. Не получается так с нами, с христианами в часовне на Голгофе, что мы тоже осуетились вот так вот. Так может происходить. Материальное, человеческое, мы постоянно об этом думаем, об этом молимся. Вот слава материальная там на первом месте. Может такое быть. Чей я управитель? Сам себе я управляю своей жизнью? Или я управляю Божьим делом, которое Он мне доверил? Или вот моя жизнь, и я ее управляю. Или я вообще слуга Божий и управляю не своим, а Божьим. Вот надо проверять себя, иметь правильную перспективу на свою жизнь. Как вот управитель должен говорить? Что управитель, вот этот, который, которому доверил имение, был доверен, что он должен говорить? Он мог сказать, я же должен заботиться о себе, да? Что значит ты о себе? Ты вообще не себе принадлежишь. Ты здесь слуга в доме этого великого, богатого господина. Это честь для тебя. Ты распоряжаешься его. Сначала его интересы и дела, потом твои. А христианство это примемо? Конечно. Конечно. Быть осторожным вот с этим извинением. Как же там, я должен о себе позаботиться. Я должен позаботиться о деле Господнем. Если Иисус действительно Господь для меня. Пусть Дух Святой помогает нам, исследует наше сердце. Бог любит нас, и Он, Слово Божие, оно как бы иногда глубоко, там, остро проникает, прям как бы больно. Но это хорошее, это любовь Божия, это хорошо испытывает себя. «Всякий усилием входит», да, Царство Божие проповедуется, от Иоанна. «Всякий усилием входит», 16 стих. Вот фарисеи, они не стремились, не прилагали усилия. Они как бы или неплохо устроились по жизни, Или они были поглощены вот этим нынешним, а не будущим. Они не анализировали себя, не прилагали такого усилия, не считали, что что-то не так, не считали, что им нужно покаяться, да. Вот мы три блудницы, пусть они каятся, а нам-то что, Иисус вообще, да. Как бы Царство Божие Твое пришло, ну пусть оно приходит, при чем тут покайтесь, пожалуйста, где Иисус Твое Царство, да. А покаяние они пропустили, они не крестились от Иоанна Крестителя, там говорится в другом месте, да. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Ну, мытари эти каялись, а они не каялись, да, вот такая проблема была. Зато они настаивали на соблюдении закона. Фарисеи, они настаивали, что они соблюдают закон, а Иисус в субботу, видите ли, не соблюдает. Вот так они говорили, да? Очень много мы с этим сталкиваемся. Иисус говорит, я не пришел, ничего не нарушится из закона. Ни одна черта, ни одна, как бы, йота не пропадет. А вот вы, фарисеи, вы нарушаете закон. Я уже сказал про мамону, я сказал вам уже про славу человеческую, как вы изо всех сил ее ищете, да? И вот теперь, смотрите, вы прелюбодеи. Какая-то седьмая заповедь, по-моему. Вы прелюбодеи, вы прелюбодействуете. Фарисеи, они считали себя, что они там, ну вот самые правильные, они не только там 10 заповедей соблюдают, они там и все остальные там сотни заповедей соблюдают. Иисус вообще им в корень показывает, вот седьмую заповедь вы не соблюдаете. Вот вы меня критикуете меня за субботу, а сами посмотрите, что вы делаете. Вы прелюбодействуете. Как это они делали, фарисеи? Но это мы знаем историю. Напиши правильно разводное письмо, и все. Все. Я не прелюбодею, вот разводное письмо, все. Иисус это обличал. И сейчас такая же тоже проблема есть в современном христианстве. Говоришь там, ну какой повторный брак? Она же его жена. Нет, все, они развелись. Он 2 года подождал, развелись, все, развод. Какие проблемы? Ну, а как же одна плоть? Ну, человек не излучает. Все, развод. Все. 2 года он там ждал, теперь все. Иисус говорит, всякий разводящий звеной, женщина, прелюбодействует. Он обличает фарисеев, он обличает их вот эту внешнюю религию, вот эти вот извинения, какие они нашли, он обличает их. Кто-то может сказать, Кость, ну неужели христианские служители могут так ошибаться? Ну смотрите, фарисеи, они же были очень уважаемы, и они ошибались. И в сердце своем, и даже внешне, по поводу прелюбодейства, они ошибались. Надо смотреть не на людей, не на авторитетных каких-то людей, потому что только Бог видит сердца. Надо смотреть на Слово Божие, что Слово Божие говорит по поводу мамоны, по поводу славы человеческой или прелюбодейства. Что Бог говорит. Потому что тогда учили фарисеи, и все, у всех притупилось, и думали... Нет проблемы. А Иисус говорит, проблема – это прелюбодейство. Это прелюбодейство. Вроде бы верующий, вроде бы уважаемый, да, внешне праведный человек, а внутри любовь к деньгам, к славе человеческой и, ну, женщины. Вот. То, чем и живет весь этот мир. Деньги, слава, ну и... Личное счастье, вот это, любой ценой сейчас. Жизнь-то коротка. Жизнь-то коротка, да. Мне уже 40 лет, там кто-то скажет, да. Служитель, пастор, мне 40 лет. Чего я в этой маленькой церкви с этой женой? Вот есть другие перспективы, там эйфория, там я чувствую себя живым. Я чувствую, что вот она, счастье. Разве Бог не хочет, чтобы я был счастливым? А здесь я как-то мучаюсь. Жизнь-то вроде коротка. Разве счастье не нужно прямо сейчас? Разве, Кость, ты не скажешь нам, что Бог даст нам счастье прямо здесь, сейчас, в этой жизни? Нет. Мы говорим о том, что про вечный обитель мы говорим. Мы про будущее говорим. И вот отвечая вот на эту философию, то, что счастье здесь и сейчас, потому что жизнь только одна, она коротка, Иисус дает следующую притчу. 19 стих. Богач и Лазарь, вот это известная притча. Надо не забывать, что вот эта притча про богача и Лазаря, которую мы сейчас будем читать, она дана в контексте фарисеев, их прелюбодейства, и их желание получить счастье, прикрываясь религией. Сейчас. Вот это была их ошибка. Почему? Ну, мы сейчас увидим. 19 стих. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршил блистательно. Обратите внимание, он не просто был богат. Он каждый день пиршествовал. Не все богатые люди, они пирш устраивают каждый день. Не все. Это не нужно, это не делают люди богатые. Если человек это делает, это говорит о том, что вот он зациклен на этом богатстве. Он не может, ему вот надо вот эта роскошь, самое лучшее там ему нужно. То есть это многое говорит, да? И он одевался в этот дорогой весон и парфиру. Парфира – это такая пурпурная одежда. Да, закрой. Пурпурная одежда, и в принципе ее цари должны были носить. Да, она очень дорогая была. И не нужно было в нее одеваться каждый день. Он так вот одевался. Он был не просто богат, он был, вот все это религия для него это было. Понимаете? Не просто он был богат, да, потому что многие подумают, ой, что, богатый человек. Нет, он каждый день ему надо было. Каждый день. С 20 по 21 стих. Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, какая-то кожная болезнь у него серьезная была, и желал напитаться крошками, падающим со стола богача, и псы приходили, лизали струпья его. Имя Лазарь, то, что упоминается имя Лазарь здесь, а не просто нищий, можно было бы сказать просто нищий, а Иисус добавляет слово Лазарь. Это значит, что это был известный случай, то, что здесь произошло, это был известный случай. По всей видимости, был такой богатый человек, и был такой человек Лазарь. И, возможно, богатый знал этого Лазаря. Ну, понятно, что он около дома лежал. То есть, вот был нищий. Обратите внимание, он был больной, и он так и умер в этой болезни. И он лежал у ворот богатого, и богатый наверняка это знал. А что закон говорит вот по такой ситуации? Второзаконие 15.7. Мы говорим вот праведники, да? Вот фарисеи считали себя праведниками. Они как считали? Они считали, что если ты богат, ты как бы Бог тебя любит. А если ты нищий, ну ты как бы... Потому что если Бог кого любит, то он в этой жизни помогает, да? Мы же надеемся на Бога в этой жизни, и Бог помогает, и знак, видимый знак Божьего расположения, что ты состоятелен, да? А если ты нищий, вот как это, и весь больной, и, ну, наверное, за грехи твои... Так вот в твоей жизни это не духовно, это не Божье. Ну, так они думали. Да и сейчас мы тоже так думаем. Проверяем часто по материальным действиям, материальным благословениям Божью любовь. Если они есть, нам легко доверять любви Божьей. Если их нету, мы сразу сомневаемся в любви Божьей. Это трудная вещь. То есть это не просто вот фарисеи такие глупые. Это тенденция, она идет от Адама и Евы. Потому что мы... Нам трудно видеть духовное, мы концентрируемся на материальном, и через материальное мы начинаем искаженно понимать Божью любовь. Тут нужно как бы вера, смотреть на горнее, не смотреть, не, жить верой, а не, невидимым как бы. Нужно делать усилия, как Иисус говорит, нужно делать усилия, чтобы в Царство Божие войти вот с такой верой. Что я сказал? Второзаконие 15.7, вот смотрите. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих», да, все иудеи были братья друг к другу, «в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, дает тебе, Бог дает эту землю, да, и богатство дает, да, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои пред нищим братом твоим». Вот этот человек богатый, да, он там в парфиру, все, он там был занят, и он не обращал внимания, даже крохи там не упало со стола для этого нищего. Он много не просил нищий там, ну, нарушал он закон, этот богатый человек, второзаконие. Люди думали, что он Божье расположение на нем, но он не соблюдал закон, второзаконие в частности. 22 стих. «И умер нищий, и отнесен был ангелом на лон Авраама. Умер и богач, и похоронили его». Лазарь болел, и он так не получил исцеления, он так и умер. Он был верующий, дальше мы увидим. Вот. Он помышлял о горнем. Ну, так он и умер в одиночестве, в болезни, в голоде, в унижении, в слабости. он так и умер, верующий человек. Лазарь, было известно его имя. Так бывает, Бог так работает иногда. Так может происходить, братья и сестры. Так может происходить. Так может происходить. Вспомните Лазаря, если вы почувствуете себя так в жизни, что все только идет вниз и вниз и вниз. Сейчас или, может быть, в старости. Здоровье пошатнется, не знаю. Проблемы там в браке, там, с детьми, и одиночество, да. И здоровья нету, да. И денег нету, да. И уважения нету, да. И вообще собаки лизали его. Ну вообще. Ну как так? Где же Божья любовь? Разве это Божий человек? Разве если Бог любил, он допустил бы такое? Мы дальше увидим, он был верующим. Но вот так вот, тяжело его была жизнь, и он так закончил. Он не получил земное счастье в этой жизни. Он не получил земное счастье. Может, жена его бросила, может, он одинок был. Из-за этой болезни, может быть, жена его бросила. А вообще-то, может быть, и может быть, он какие-то ошибки глупые в жизни наделал. И отчасти, может, он и виноват, что так получилось с ним. Но тогда у него мы можем быть уверены, что у него было покаяние, и у него была вера. У него была вера. Богатый тоже умер. Ну, он-то хоть пожил хорошо. Ну, понятно, все умирают, да? Ну, конечно, хочется как богат, не хочется как Лазарь. Ну, не хочется как Лазарь. И хочется думать, что как-то вот так вот. Ну, не как Лазарь, только не как Лазарь. Я же верю в Иисуса. Не, никак, не, ну как это может быть вообще, это разве Божья воля, чтобы я как Лазарь? Нет. И прямо есть учения, которые говорят, что если ты доверяешь, то ты будешь процветать. Сейчас такое тоже есть, да. И, конечно, это все подталкивает христиан тоже хотеть. А когда они попадают в ситуацию, как Лазарь, они вообще теряют веру, потому что им кажется, их так научили. А про Лазаря он какой-то проклятый. Ну, в общем, путаница может быть. Ну, богатый, он умер. Но гораздо важнее не то, что не получили и недополучили в этой жизни, а что потом. Аминь. И вот мы читаем дальше, с 23 по 26 стих. Да? Обители вечные, у нас тема, да, усилия предпринимать войти в Царство Божие, да, будущее, грядущее, здесь короткие дни, эта жизнь, она все уже сочтена, как бы наша, готовится к будущему. Важно, что там, а не что здесь. Аминь. Важно, что там, а не что здесь. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде и проходил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал ему: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не переходят». Вот момент истины настал в жизни этих людей. Вот она реальность. Смерть, она не закончилась, она это не конец. Это только начало реальности, истинной реальности. Лазарь на лоне Авраамова, в раю, он обрел вечный покой, вечную радость, вечную жизнь. Все, его страдания были кратковременны, теперь у него вечность. Вечность, не просто 70-80 лет, вечность. А богатый, который номинально был верующим, у него вечное страдание. Здесь как бы вроде бы тело похоронено у них. То есть это душа их, да, мучается, ну, его душа мучается. И здесь говорится про язык, как бы, вроде, что у души есть, как бы, язык. Язык, мы не будем концентрироваться и все это объяснять, но одно мы понимаем, он мучается. Ему очень тяжело. в ад попасть, не надо туда попадать. Не надо туда попадаться. Надо усилия здесь сделать, чтобы туда не попасть, а попасть на лоно Авраамова в рай. Он мучится. Огонь. Я уж не знаю, в прямом смысле, не в прямом, но это как огонь, скажем так. Это мучение ужасное у этого человека. Кто есть неудачник теперь? Больной Лазарь, который ужасно вот эта проказа или что там у него была? Или богач в дорогой одежде, который и там самую лучшую еду ел? Кто из них неудачник? Кто из них мудрый, а кто глупый? Ну, с точки зрения, тогда богатый, конечно, был мудрым, но сейчас вот момент истины. Мы говорим о вечности. Вот в вечности какими мы будем? Какие мы сейчас, и что люди про нас думают? Какими мы будем? И где наши дети тоже будут? С этим дорогим образованием. Родители, вот мы говорили про тему родителей, да? Неразумный родитель, христианин, который слишком много, вот, образование, конечно, понятно, это важно, все, но иногда бывает, что вот материально вкладывается, а духовно не прилагает усилий, да. И вот подумайте, родители вот этого богача, они гордились, наверное, мы все сделали для нашего мальчика, чтобы он прямо вот жил по полной, да, и он так жил, то есть родители, да. Но вот теперь посмотреть, да, он прожил так жизнь, но где он в вечности, родители? Вот во что вы вложились? Самое важное было, чтобы он в вечности, да, а вы во что вложили? Вы все ему дали, научили, все там, да. Он был замечательный в обществе, богатый, состоятельный, все. Но это все ерунда. Вот во что надо было вкладываться, в духовное. В вечные обители надо было вкладываться, да. А, вечные обители, когда это там? Это та вот там проповедь по воскресенье, просто сходил, галочку поставил, и все, на самом деле, вот она. Ну вот она реальность, да. То был обман, вот это материальное, которое обещает много, да. Это был обман, а вот она реальность для этого богатого человека. И это уже не исправить. Это уже не исправить. Не переходит. Не переходит. Ага. Иисус бы не стал говорить, давать эту притчу, если бы не было вечных сознательных страданий. Потому что есть люди, говорят, что просто смерть и все. Нет, вот эта притча, она очень хорошо показывает, есть вечные последствия, или блаженная вечная жизнь, или вечные страдания. Все. Вот сейчас надо решать, там уже не переходят. Чадо, вспомни, да? Ты хотел все только в земной жизни получить. И ты получил. Ты получил. Очень по высшему классу ты все получил. Ты же этого хотел, ты получил. Все, больше ничего ты не хотел. А Лазарь, нищий и больной, он мечтал о небесах. Он и получил эти небеса. О чем мы мечтаем? Куда мы устремляемся? Во что мы сеем? Вот то мы и получим. Хотя Лазарь был несчастный в этой жизни. Ну, неважно, не надо зацикливаться. Почему то и то? Мы иногда зацикливаемся и подвергаем сомнению Божью любовь. И нам очень тяжело, и мне кажется, Бог несправедлив. Дело не в этом. Дело в том, что наши имена записаны на небесах, и мы предназначены для вечности. Поэтому вкладываться в эту вечность и не переживать слишком и за здоровье, и за материальное. Не переживать и не отвлечься. Это обличение вот фарисеями, предубеждением. Они будут в аду. Иисус, вот этим вот прелюбодеем, мамоне, которую они любят, да, слава честь. Смотрите, если вот так останетесь, вот туда вы попадете. Так произошло. Потому что эти фарисеи, они, возможно, которые слышали, они, возможно, знали и Лазаря, и они, возможно, знали того богача. И Иисус как бы открывает, вот что с ними произошло. Их похоронили, а вот что дальше. Это тоже, это, ну, суровое такое предупреждение, но это любовь Иисуса к фарисеям, он и к нам, он открывает, как будет. Выбирай, во что ты будешь вкладываться. Чему посвятить свои силы и ресурсы? Нынешнему или будущему? С 27 по 31 стих. Тогда сказал он: так прошу тебя, Отец, «Так, прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пятеро братьев, пусть он засвидетельствует им, что они, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Я когда был молодой верующий, я тоже немножко не понимал. Вот если бы Иисус действительно какое-то чудо сделал, знамение, воскресение из мертвых, разве не легче им было бы верить? Да, я немножко не понял. Сейчас я понимаю и постараюсь вам объяснить. Все, все он понял, ужас, все, не переходит. Свою судьбу он уже не изменит, да, богать. Но те, кто еще на земле, они могут изменить. И он понимал, что его братья, наверное, такие же, как и он, вот в таком же пребывают. «Пошли Лазаря», он просит Авраама, да? «Пошли Лазаря. Это ужасное место. Я не хочу, чтобы мои братья сюда попали. Это ужасное место. Вот она истина нам, да? Что бывает после смерти? Нам не нужно там смотреть интервью человека, который пережил клиническую смерть, там, или еще что-то говорит, вот написано все четко. Там ужасное место, и там есть хорошее место. И этот человек, он хочет сейчас, чтобы его братья сделали правильное решение, в отличие от него. Ведь Бог же не хочет, чтобы кто-либо погиб. Пока мы дышим, действительно, это Божья любовь, и Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но все пришли к покаянию. Но Бог все уже сделал, чтобы у нас это покаяние и вера, и путь в Царство Божие для нас был открыт. Он все уже сделал, все уже написано, все у нас уже здесь есть в Библии. Аминь? Ну вот если бы знамение, вот как мне не хватает знамения, чуда, если бы воскрес из мертвых, да? Есть Моисей, Иисус говорит, а Моисей, он дал закон. И, по сути дела, все было просто сказано. Исполняющий этот закон жив будет. Вот, пожалуйста. Ну, подождите, мы же знаем, ну, за эти, что человек не может соблюдать закон. Тогда там были пророки, которые обличали, подчеркивали это и говорили, что у Бога есть искупление. Задача пророков, в отличие от Моисея, была подчеркнуть святость закона, но также дать уже согрешившему Израилю, да, 100 раз согрешившему, находящемуся в плену, там, да, за свои грехи, придет искупитель, да? То есть пророки, они подчеркивали, да, ты должен был соблюдать закон, в этом была бы твоя жизнь, но ты ее не соблюдаешь, слава Богу, проявляй веру, Бог усмотрел, искупителя, придет искупитель, да? Ну, Мессия, да? И поэтому Моисей подчеркивал, по-настоящему, если человек искренне, он читает Моисеев закон, он понимает, что он греховен. И тогда, когда он читает пророку про будущего искупителя, он ожидает этого искупителя. И фарисеи, их ошибка была в том, что они считали, что они соблюдают закон. Там их отцы были грешными, там, но вот они исполняют закон, покаяние им не нужно, искупителям не нужен, Христос им не нужен. Пить кровь Христа, есть его тело, это нам не нужно, это нам непонятно. Зачем? Вот римлян скинь, воцарись, да. А мы не рабы греха. Мы не рабы греха, они говорят. Вот там мытари, блудницы, да? И закон, по-настоящему они не брали полностью закон искренне, потому что вот они соблюдали, они были прелюбодеи, они и деньги больше, чем Бога любили, но они так не смотрели, закон их не обличал, и они не чувствовали свое покаяние. Они не чувствовали свое покаяние, и когда Иисус или Иоанн проповедовали о покаянии, они не понимали, в чем тут дело? Если вы не понимаете тяжесть закона, который закон на вас возлагает, и не понимаете, что вы от головы до пят греховны, чуть ли не во всех заповедях, если вы это не понимаете, что вам говорить про благодать? Зачем милость, когда вы и думаете, я и так хорошо, я в рай попаду, я так чувствую. Но когда ты понимаешь тяжесть закона Моисеева, тогда, о Бог, грешный человек, кто помилует меня, тогда благодать, жертву Христа, вы хватаетесь за него, и вы ходите в смирение, потому что вы постоянно понимаете, что сами по себе вы нарушители закона. И этого достаточно. Ну вот если бы знамение было, нет, даже если кто из мертвых воскреснет, это не поможет. Иисус говорит, если человек не хочет слушаться Бога, то он не будет слушаться Бога, какие бы знамения ему ни делать. Я иногда говорю Богу: Бог, вот ты как бы дай мне какое-то знамение, мне трудно. Но иногда Бог мне напоминает: нет, Кость, все, что уже есть, написано, все у тебя есть, и Дух Святой у тебя есть, все, не нужны знамения, все у тебя есть. У нас сейчас все уже есть, уже написано. Фарисеи, Иисус же умер и воскрес, правильно? А они все равно не поверили в воскресение. Они не поверили все равно. По сути дела, он воскрес, они не поверили. Они не поверили проповеди апостолов, которые проповедовали воскресенье. Не поверили. Почему? Потому что они возлюбили зло. Сейчас в этой комнате, я не знаю, только Бог это знает, кто-то может сидеть и сокрушаться в своих грехах, и хвататься, и держаться за благодать. Да? А кто-то может просто сидеть, вот как фарисеи сидели, и да я все со мной в порядке. Все со мной в порядке. Лазарь, богач. Ну, когда там проповедь закончится? Вот по поводу еще вот такую ремарку, да, вы знаете, я делаю акцент на этом. Эта история, она связана с одним из вещей развода, да, у фарисеев это была проблема. Вот по поводу разводов, братья и сестры, все написано. Я очень много очень говорил. Все написано. И если человек с этим не согласен, никакие знамения, никакие убеждения, они не помогут. Они не помогут. Они не помогут. Все. Но в конце концов, этому человеку было сказано, написано. Там все было написано. В Матфея было написано, в Луке было написано, в Коринфянам 7 главе было написано и так далее. Все было написано. Еще добавлю такую поддержку, кто, может быть, как Лазарь проходит через испытания. Или кого-то бросили. Ну, жена ушла, да, муж ушел по плохим причинам, да, и вы одиноки, да. С вами обошлись несправедливо, да. Не хочется быть одиноким, как Лазарь, да. Конечно, хочется земного счастья, да. И вы найдете проповедников, которые скажут вам: да, Бог любит, конечно, Он хочет, чтобы ты счастлив был сейчас. Вы найдете их, если захотите. Но смотрите вот на эту историю Лазаря и богача. Лучше умереть, как Лазарь, в одиночестве, отверженным, обиженным, но попасть на небеса, чем удовлетворенным жизнью, но попасть в ад. Видите, пусть эта история вам поможет, когда вот эти советчики, да, будут вам говорить, когда вы будете чувствовать одиночество, когда вы будете, все другие христиане, у них все хорошо, а у меня все плохо. Да нет! И подтолкнет вас на какой-то компромисс, да? Посмотрите. Посмотрите, пусть эта история будет для нас поддержкой. Лучше быть как Лазарь, аминь. Лучше готовиться к вечным обителям. Лучше жертвовать даже деньги, не переживать, там Бог позаботится, пожертвовать, но вкладываться туда. Не бояться то, что недополучим чего-то в жизни. Вот она, эта мораль. Лазарь вообще ничего недополучил. Но он не постыжен. Он мудр. Да? Иисус вот про это говорит. Да? Итак, в заключение. Главное – это вечный обитель. Бог нас готовит, напоминает. Он готовит для нас. Иисус готовит для нас вечный обитель. Он любит. И Он хочет, чтобы мы вкладывались в это. Об этом мечтали и помышляли. Не бояться земных потерь, как я уже говорил, да, упущения ради царства, ради Иисуса, который мы, какое-то земное счастье, как бы мы вроде как бы теряем, не бояться этого, да, если мы это ради Христуса, Христа делаем. Счастье в этой жизни, да, брак, семья, материально, ну вот фарисеи-то почему разводились? Они хотели быть счастливыми в браке, тут им казалось, они несчастливыми, они хотели быть счастливыми в браке, вот это вот. Избыточное желание быть счастливым любой ценой, да, любой ценой в этой жизни, да, материальное, да, слава, вот это уважение, которым люди гоняются, вот быть осторожным. История Лазаря и богача, она говорит, лучше подготовиться и быть готовым к вечности. Это самое главное. Аминь. Давайте помолимся. Господь, храни нас от фарисейской закваски. Господь, прости, если мы невнимательны к нуждам других, Господь, если мы закрываем свое сердце, удерживаем свою руку, Господь, за приводейные взгляды, какие-то мысли, Господь, прости нас. Господь, да не соблюдаем мы Твоих законов. Нам нужна благодать. Нам нужен Христос, Господь. Нечем нам хвалиться, нечем нам оправдываться, нечем нам держаться. Только благодатью и Христом мы можем хвалиться. И мы благодарны, Господь, что Ты не просто даешь нам закон, Ты даешь нам пророков. И исполнение этих пророчеств, которые произошли на Голгофе, все эти исполнения пророчеств, Господь, и мы можем, осознавая свою греховность, свою иногда любовь к материальному, исповедуя это, Господь, как мы переживаем из-за мнения людей, там, за славы человеческой, как мы переживаем, там, нервничаем, ругаемся, спорим, там, сплетничаем или еще, Господь, прости нас. Прости, мы вообще не соответствуем, Господь, но благодарны Тебе за Твою благодать, Господь. И спасибо, Господь, что даже если мы ничего-то не получим в этой жизни, да, самое главное, мы будем как Лазарь. Мы не будем постыжены. Верующий не будет постыжен. Лазарь здесь не постыжен. А вот богатый, да, вот он-то и постыжен, Господь. Благодарим Тебя, что Ты отрезвляешь, показываешь нам, что важно, что не важно, Господь. Пусть мы, как хорошие управители, конечно, распоряжаемся то, что Ты нам даешь, деньги, дары, таланты, дети, семьи, работа, служение. Пусть мы это все Твое и для Твоей славы, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за лона Авраамова, она для каждого верующего, хоть и незаслуженно. Спасибо, Господь. Пусть Дух Святой сохранит и сохранит это слово, и оно принесет плод, и Ты прославлен будешь, Господь. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас, Господь. Господь, мы каемся, мы принимаем Твое слово, но мы уверены в Твоей любви. Твоя любовь верна, вот как мы пели в этой песне. Это не то, что там, если у меня что-то не получится, Бог перестанет меня любить. Нет, но в то же время мы понимаем, что сердца надо исследовать, потому что Твоя любовь, она призывает к полной отдаче. Господь, чего не знаем, научи нас во имя Иисуса. Аминь.